Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «По святым местам». Почти все монастыри на Руси были устроены вдали от населенных мест и путей человеческих. Они возникали в местах пустынных, дремучих, в глухих лесах и на болотах. Это строчки из издания 1903 года, посвященного Александро-Невскому монастырю Чувашии. Об этой святой обители наш сегодняшний рассказ. Издревле у чувашей существовал обычай поклоняться богам, которые, по мнению народа, обитали в лесах, и места их обитания под названием Керемети были для людей священны.
Жители местных деревень, которые находятся в нашем монастыре наверху, они там деревни внизу находились, и вот там нашлись такие люди, которые решили как бы дать бой язычеству. Здесь совершалось поклонение Керемети. Это божество, которое обитает, значит, в деревьях. Люди, которые пришли к вере, они решили как бы дать бой этому язычеству и, значит, пошли на эту гору, чтобы подвязаться. Жили в землянках, которые внизу там. Вы когда пойдете, увидите там эти места.
Когда мы спускаемся к святому источнику, по левой стороне идет ограда монастырская, по правой стороне мы увидим место землянок. И на этом месте установлены крестики. Их 4 или 3, не помню. Первых насельников еще до основания, до освящения монастыря, первые насельники здесь жили. Когда освятили монастырь, первых насельников причислили к братья монастыря. И, видимо, они были землянки, сделанные из каких-то веток, глины, земли, ну, то есть необтесанных досок. И, к сожалению, вот не сохранились вот эти вот веточки, стены. Но как-то вот братья нашли, видимо, из кухонной утвари что-то такие частички потом, и определили, что здесь вот землянки были первых насельников.
И когда собралось там большое количество народу, они поднялись сюда на гору, построили деревянную часовню и потом обратились к казанскому архиепископу. Мы принадлежали нашей епархии, тогда была казанская еще, вот, чтобы дать игумена.
Казанский владыка назначил сюда игумена, отца Антония, а жители соседнего села пожертвовали монастырю старый молитвенный дом, который перевезли и установили на горе, достроив купол, алтарь и паперть.
Здесь было братьев до 50 человек и более даже. Вот. И стал строиться монастырь вот здесь. Вот. Первый храм, который здесь был построен в честь Александра Невского, значит, жители пожертвовали молитвенный дом. Начиналось все с молитвенного дома, и потом уже в процессе жизни стали уже другие храмы появляться здесь. Вот здесь 3 храма – Александра Невского, преподобного Серафима Саровского и святителя Николая Надвратный храм.
У Надвратного храма паломников встречает проводник по монастырю.
Послушание несу привратника. Чтеца, где-то что-то братьям помогаю, что попросят. С нами послушание привратника. То есть это Мирон у нас получается как охранник.
Да, так как мы находимся у ворот, расскажите, пожалуйста, о той табличке, которую вот сейчас здесь мы видим. Да, первая.
Давайте тогда мы сейчас вам пройдем. У нас в лике святых находится, здесь служил Тихон, святой Тихон. Все монастыри с 1909 по 1910 годы служил преподобный мученик архимандрит Тихон, в миру Иосиф Петрович Бузов, расстрелянный и погребенный в общей могиле на полигоне Бутово под Москвой 9 декабря 1937 года.
Гонения советской власти на русскую церковь были таковы, что не то что сказать о своей вере, но даже молча следовать ей было подвигом. После смерти патриарха Тихона в народе стали появляться разговоры о том, что святейший владыка был замучен большевиками. ОГПУ начало следственное дело и стало обвинять духовенство и монахов в антисоветской агитации. Отец Тихон на допросе виновным себя не признал, но его осудили. Сначала на ссылку, потом на заключение в тюрьму, а после на расстрел. Могли ли думать первые насельники монастыря о таком будущем? Освящена обитель была в 1903 году, и насельники начали устраивать здесь свою жизнь.
Дома, избы, они были крыты соломенными крышами. В одной из избы находился молельный домик, и потом впоследствии при первом настоятеле, архимандрите Антонии, были построены данные три храма. Мы сейчас находимся в храме святого Николая Мирликийского. Он восстановленный храм, все храмы у нас восстановлены. Освящен этот храм в 2005 году. Он, как мы можем увидеть, совсем небольшой. Поместительности на молитву может вместиться около 20-15 человек.
Главной целью монастыря тогда было миссионерство.
Игумен с братьями организовали такие школы, обучали детей грамоте и закону Божьему сразу. Учили, как трудиться надо, потому что место сельское, надо уметь выращивать все, за скотиной ухаживать. Все это обучалось, обучали, значит, людей и просвещали христианской вере.
С установлением советской власти для монастыря настали тяжелые дни. Уже в феврале 1918-го были конфискованы земли, отобраны строения, рогатый скот, овцы, заготовленные дрова, сено и солома. А в марте 1919-го монастырь лишился мельницы.
Храмы были снесены. Вот, и вместо храмов школы рабочей молодежи и так далее, там столовые. И потом уже здесь и санаторий появился, туберкулезный диспансер.
А настоятель монастыря, игумен Антоний, несмотря на трудности, которые очень подкосили его и на свою болезнь, продолжал служить. До середины 20-х годов жизнь в монастыре еще теплилась. В 1926-м коллегия НКВД Чувашской республики вынесла постановление о закрытии монастыря, а через 2 года почил и первый настоятель святой обители. В наши дни его останки перезахоронили на территории монастыря.
При раскопках и перезахоронении участвовала монахиня Надежда. Я ее до этого не знал. Как-то звоночек днем мне, чтобы открыли обитель, пустили на могилку ее. Приходим на могилку, и она рассказала историю об исцелении. У нее было защемление нерва, болезнь нехорошая. Она ни стоять, ни сидеть, ни лежать не могла спокойно. Постоянные боли были. И при захоронении какие-то надо все-таки физические его действия такие, более тяжелые. Проходит около 2 дней, боли совершенно исчезли. Только потом она обратила на внимание, подходит к батюшке вопросом, как это произошло. Он говорит, по молитвам батюшки Антония Господь исцелил вас.
В 1996 году в собственность Чебоксарской епархии были переданы 2 строения – церковь и игуменский дом.
Вначале были постройки такие, еще материалов, видимо, строительных не было, и они были еще не основательны. Сейчас некоторые кельи братские мы перестраиваем. Тем более, что у нас один корпус сгорел, вот который сейчас разбирается там внизу.
Мы находимся возле последнего строения. Сейчас идет разборка. Старый игуменский корпус, ему более 100 лет. На этом месте будет установлена точная копия этого здания. Здесь находились кельи, братья.
Надо будет восстановить все по новой. Братские кельи, трапезную отдельно, вот мы сейчас делаем все, баню там, чтобы братья мылись. Поправляем кельи, все обычные хозяйские, такие хозяйственные дела, все это мы делаем. Ну, конечно, служба каждый день идет, это уж самое главное. Как в монастырях и положено, все строится вокруг богослужения.
Богослужения в основном проводятся в самом большом храме в честь святого Александра Невского. Здесь находится и главная святыня обители.
Сейчас мы с вами находимся возле образа Пресвятой Богородицы Иверская. Эта икона к нам прибыла с Афона. Ее к нам привезли наш настоятель, игумен, отец Феодосий, с братьей. Батюшке нашему показалось, что Богородица улыбается на иконе.
Другой храм посвящен преподобному Серафиму Саровскому.
Сейчас вот мы как раз возле храма находимся, Серафима Саровского, и прихожане еще такой вопрос задают, почему, говорят. Ну, Серафим Саровский, он почитаемый во всем мире, получается, святой. А храм такой маленький, деревянный, вот мы с вами еще зайдем и увидим, что внутри совсем так, такое тоже место маленькое. Ну, так вам сразу такой вот ответ. Серафим Саровский не во дворце жил, кельи, лесу маленькой, кельи монах. Поэтому храм, наверное, такой маленький, такой хорошенький, домашний.
Не знаю, напомнит ли вам это место Саровский лес, но вот храм – это словно тихая, уютная келья батюшки Серафима.
Молиться как у себя дома в келье, общей семьей, такая семейная такая атмосфера получается. Тепло, очень тепло. Молитва идет.
Почувствовать глубину молитвы в этом месте могут все желающие. Посмотрите, какой уютный маленький домик. Это келья для монахов. Вообще, вся святая обитель напоминает небольшой деревянный городок. И если вы хотите здесь пожить, то специально для вас есть паломнический корпус, а для самых аскетически настроенных пилигримов – дом, где нет электричества. Так что сидеть в интернете постоянно у вас точно не получится. Да и, к слову сказать, здесь уж точно не до всемирной паутины. Это подтвердят многие.
И местные жители приходят, которые недалеко от нас живут. Также из города, с Чебоксар приезжает, кто любит уединение здесь у нас в лесу. И обстановка соответствующая, тишина такая. Храм деревянный, там как-то уютно себя чувствуешь, молиться удобно. Вот. И даже приезжают с соседней республики, с Марийской приезжали. Потом приезжали с Ульяновска даже люди, с Москвы. И даже немцы приезжали. Путешествовала пара пожилых немцев. И к нам на машине приехали. Такая машина, такую никогда не видал. Пусть даже мы языка не знали особенно, но жестами как-то и расположением добрым пообщались. И они довольны остались тоже. А так люди, ну, приезжают. Немного пусть, но приезжают. А бывает иногда и много. Целыми экскурсиями приезжают автобусами. Откуда они? Она знает, может, с интернета. Детские воскресные школы к нам приезжают на экскурсию и для духовной беседы. Что немаловажно, не просто посмотреть стены, а задать вопросы священнику, вот такие, на злобу дня, как говорится, как себя вести в той или иной ситуации, которых сейчас очень много разных непонятных для христианина в связи с таким развитием техническим. И вообще с той обстановкой духовной, которая сейчас.
Также паломники могут окунуться в водах святого источника. Всего в монастыре два святых родника. Например, вот этот посвящен образу Пресвятой Богородицы живоносный источник. Здесь можно не только окунуться в воду, но и набрать питьевой. Одиннадцатый год обитель возглавляет игумен Феодосий.
Да, смотрю, мне все кажется, что мало я сделал. Люди говорят, вот тут это, как у вас там это появилось, то. А мне все кажется, что-то мало я делаю. Вот. Но стараюсь на это внимание обращать, мы же делаем как? Не для того, чтобы просто что-то сделать и потом этим любоваться, а делаем, что нам необходимо для монашеской жизни, для молитвы. И чтобы люди, которые к нам приходили, тоже себя чувствовали удобно для того, чтобы духовное утешение получить и от молитвы, и от общения с братьями. Вот, потому что люди же приходят не просто так, и в храмы, и в обители. У всех в душе что-то есть, какие-то скорби, какие-то недоумения, вопросы жизненные решить надо. И когда они приходят, стараемся помогать им в этом, чем можем. Посоветовать.
отправляйтесь в местечко Карлашиха. И зимой, и летом здесь удивительно красиво и гостеприимно.